на хвалях Радио Свобода, у ефіри «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет керавник белорусского пен-центру поэт Андрей Ходанович. У блиц-анализе политолог Юрий Чавусов разважая про выники страйку барысовских коммунальников. Прогучить песня Лявона Вольского, за якой сегодня перервали его онлайн-концерт на портале «Тутбай». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Затрыманы ўдзельнікі акцыі салідарнасці з палітвязнямі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Сярод затрыманых былы палітвязень Сергей Казакоў. Актывісты Еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярскага пакаралі 10 суткамі арышту за ўдзел у акцыі салідарнасці 24 кастрычніка. Суддзя цэнтральнага раёну Менску і супрацоўнікі спецслужбаў абмежавалі прысутных журналістаў і праваабаронцаў у судзе. Гаворыць праваабаронца Наста Лойка.
Такі працэсы не павінны мець месца, паколькі ў нас ёсць свабода сходу, павінна быць па міжнародных нормах, па канстытуцыі, але гэта ўсё не выконваецца, на жаль, мы зноў вымушаны прыходзіць у гэты суд, зноў жа цэнтральны суд не змяняе сваёй рэпутацыі, тут працягваецца бяспраўнае дзеянне з боку супрацоўнікаў міліцыі ў штацкім.
Рабочыя камунальнікі Барысава праз двухдзённы страйк дамагліся падвышэння заробку. Яны адмовіліся вывозіць смецце са 100-тысячнага гораду, патрабуючы падвышэння заробкаў. Адміністрацыя барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» і гарадскія ўлады пайшлі насустрач патрабаванням страйкоўцаў. Кіроўца Казімір Зіноўєвіч.
Ну, сегодняшнім пока частично, пока пообещали, все вроде бы будет хорошо. А как будет дальше, не знаем. Сколько вы зарабатываете? Ну, сколько? 1 200 000.
Сколько вам добавят?
Не знаем. 20% сказали. У нас ноября месяца зарплата не повышалась.
Палітвязня каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітра Бандарэнку ў магілёўскай папраўчай калоніі наведаў адвакат. Бандарэнка ходзіць у калоніі на мыліцах пасля аперацыі на пазваночніку. Онлайн-трансляцыя канцэрту Лявона Вольскага ў жывым эфіры на партале «Тутбай» на сярэдзіне была спыненая падчас выканання песні пра старшыню выбарчай камісіі.
Я падазраю, што там я агучваў, можа быць, рецепт эльзасского шукрута. Может быть, это не вписалось в гастрономичную концепцию канала, я не вижу.
Организаторы Народного схода и суполка «Революция» про социальную сетку меняют формат проведения акций. Народные сходы плануются скликать у дворах, а маукливые акции уже отбываются в форме фотоакций. Працягваецца судовы працэс па справе выбуху ў менскім метро. Абвінавачаны ў тэрарызме Владіслаў Кавалёў заявіў пра сваю невінаватасць. «Мне не падабаецца палітыка нашага прэзідэнта», сказаў у часе следства другі абвінавачаны Дмітрый Канавалаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра некаторыя падзеі аўторка больш падрабязна. Падчас акцыі салідарнасці з палітвязнямі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску затрымана 6 чалавек. Акцыю ладзіла грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь». Супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі людзей за тое, што яны разгарнулі партрэты палітычных зняволеных альбо выказвалі свае меркаванні журналістам. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Акцыя працягвалася ўсяго некалькі хвілін. У чацвёра актывістаў «Еўрапейскай Беларусі» былы палітвязень Сергей Казакоў, Александр Салдатенко, Олег Раховскі і Олег Раговскі разгарнулі партрэты палітвязняў Андрэя Саннікава, Міколы Статкевіча і Зміцера Бандарэнкі. Адразу да іх падбег падпалкоўнік Ігар Яўсеяў і людзі ў цывільным, якія парвалі партрэты. Хлопцы скандавалі свабоду палітвязням. Калі людзі ў цывільным пачалі іх затрымліваць, хлопцы шчапіліся рукамі і селі на асфальт. Спачатку выцягнулі двух і пацягнулі ў мікрааўтобус, які прыехаў на плошчу, потым затрымалі і астатніх. Пры гэтым актывісты крычалі «Свабоду палітвязням!»
«Свабоду! Свабоду! Свабоду!»
Удзельнікі акцыі патрабавалі, каб міліцыянты пераапрануліся ў форму і паказалі дакументы.
«Адзень форму, представьте, как положено, дакументы представьте. Абнагрэлі, пацярялі совесть. Не стыдна? Вы позор беларускага народа. Почему конституцію нарушаем?»
Міліцыянты пачалі вінаваціць дэманстрантаў у парушэнні законаў. На гэта Сергей Казакоў сказаў:
«Это не мои законы, я ничего не нарушаю. Я в своей стране, и где я хочу, там я собираюсь, если я хочу это сделать. Я хочу высказать свою позицию, высказать свое мнение. Я требую освобождения политзаключенных. Они до сих пор в тюрьме, они сидят ни за что».
За правду.
Андрей Санников, Дмитрий Бонгаренко, Николай Садкевич, Дашкевич.
Свободу им! Свободу! Свободу!
Люди у цивильным так само затримали жанчыну, жінку, яка називалася Галіна, і мужчину, ім'я якого поки невідоме, які обиралися діяннями людей у цивільним і виказали на площі свою позицію журналістам. Сподарення Галіна, яку увесь час перебивали міліцейські начальники, сказала:
«На Октябрьской площади я всех взываю к совести. У меня, говорит, совесть, мне очень больно за тех людей, которые там сидят. Вы людей душите, которые уже пострадали, и там сидят люди страдают. А если люди приходят разделить боль тех страдальцев, то вы убиваете этих людей. Вам хочется, чтобы больно им было. Обидно, что белорусы все спят, и свою совесть они задушили. Единицы только приходят, у кого совесть есть, разделить эту боль. Ирины Халип, которая сердце разрывается, этой Аллы Владимировны».
Активисты Европейской Беларуси заявляют, что акции солидарности протягнутся и 26 кастрычника. Мария Касьян сказала, что представники суполки «Революция про социальные сетки» выказали готовность подтримать акцию.
Это нельзя склонить, что людей садить, заполохивать и так далее. То есть они будут выходить и завтра. Сенс есть в любом выпадку. Активисты хочут показать, что их невозможно заполохать.
Чому улады затискают акции на площади, забороняют журналистам брать интервью у удельников? Правоборонца Владимир Лапкович называет такие деяния людей у цивильным незаконными и что в Беларуси фактично нема права на мирные сходы.
То, что мы надираем, вещи, что такая классичная полицейская держава, где отсутствующие нам элементарные права, элементарные гарантии, коли працует аппарат на подавление любой активности.
Поводле старшини Объединенной Громадянской партии Анатолия Лябецки, такие деяния супрацовников милиции есть элементом де-факто уведенного надзвичайного становища Украине.
У человека есть карбланш на зачистку у всяких публичных протестных деяний. Реагировать треба адекватно, треба находить иншие формы для того, как працевать с людьми. Треба накашивать людей информацией. Натурально мое право на існование вот такие акции. Видно, что потребна все-таки некая координация, как люди ведали больше. Чем больше людей, тем больше некая безпека для тех, кто выходит на улицу. Коли выходит одинки, то можно загадзе прогнозовать, что день будет.
Меркаванне старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. І актывіста Еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярскага пакаралі 10 суткамі арышту за ўдзел у акцыі салідарнасці з палітычнымі вязнямі ў панядзелак.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфира выники дня. Рабочыя камунальнікі Барысава правялі двухдзённы страйк. Яны адмовіліся вывозіць смецце са 100-тысячнага гораду, патрабуючы падвышэння заробкаў. Сёння адміністрацыя барысаўскага прадпрыемства «Жыллё» і гарадскія ўлады пайшлі насустрач іх патрабаванням. Рэпартаж з Барысава Валера Каліноўскага.
Каля тысячи працаўнікоў барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» ў панядзелак і аўторак адмовіліся ад працы. У горадзе пачало збірацца нявывезенае смецце. Страйк рабочых спецаўтагаспадаркі падтрымалі працаўнікі «Зелянбуду» і «Гарсвятла». На дзвярах канторы камунальнай аўтагаспадаркі па вуліцы Ватутіна страйкаўцы прымацавалі аркуш з патрабаваннямі працоўнага калектыву да адміністрацыі узняць заробак на 30%, штомесячна індэксаваць заработную плату. Як сведчылі страйкоўцы, заробак у іх не падвышаўся каля году, нягледзячы на высокую інфляцыю. Цяпер вадзіцелі смеццявозаў атрымліваюць крыху больш за мільён рублёў.
Мало таго, што і зарплату
паднімаюць.
Людзі, каторыя на свалку ездзяць, вреднасці плачуюць. Когда-то малако выдавалі, а сейчас даже і малако прекратілі выдаваць, талоны на малако. Спецадзежда забылі людзі ўжо, когда получалі.
У нас там, ну, вообще малако по 600 нам задавили нас вообще. Чушь, угроза. Уволь.
Рабочие заявляют, что заробок треба подвышать нават не на 30%, а разы у 3.
У меня 1 200 000. А если без выходных, то где-то 700. Кредит у кого есть, у кого это. Сейчас же доллар поднялся, еще проценты идут. 3-4 миллиона надо, чтобы платить.
Лукашенко сказал, что по 500 долларов
А люди будут спрашивать, по 700 получать? Сейчас никто не получает, по 700 не получать. Что?
У понеделок и авторок администрация предприемства спробовала переконать рабочих вернуться до працы. Головным ее аргументом был загад об подвышении заработку на 20%, подписанный задним числом. При этом протест рабочих администрация не хочет признавать страйком. Профсоюз эту акцию не подтримал. Говорит представник администрации Миколай Кацуба.
В рабочей установке решался порядок поднятия заработной платы. Ну вот и все. А честно говоря, просто устал. Ну я получаю 1 447 000. Ну а люди получают и 900 до 1 300 000. Ну за что поднять пока нет.
Поводле администрации коммунального предприемства городские влады своечасово перелічивают им усе належные платежи, але догнать инфляцию не могут. Тем не менее, рабочие поверили владам и приступили до працы. Говорит один из водителей Казимир Зиновьевич.
Ну сегодняшнее пока частично, пока пообещали, все вроде бы будет хорошо. А как будет дальше, не знаю.
Сколько вы зарабатываете?
Ну сколько, 1 200 000.
Сколько вам добавят?
Не знаем, 20% сказали. У нас ноября месяца зарплата не повышалась. Не повышалась сейчас. С того года никакой ни индексации, ничего нет. Но наоборот, уменьшается. Ну не знаю, ну попытались его что-то восстать. Ну, может что-нибудь и получится, среагирует как-то.
Но это пока только обещание.
Оппозиционный активист с Борисова Михаил Васильев был свидетелем страйку и перемоги рабочих с администрацией и городскими владами.
Люди самоорганизовались и решили добиваться своих прав. Не было никаких явных заводил. Это масса людей недовольны. Вот и все. С этим тяжело бороться. Можно бороться с отдельными оппозиционерами или с отдельными заводилами, но с массой народа бороться бесполезно. Но вот оно и выплескивается, недовольство людей. Конечно, это начало. А народ нищает.
На размову с рабочими пришли чиновники з гарвыканкаму і міліція. Апошняя затрымала барысаўскага журналіста Александра Зянькова, які здымаў падзеі на відэа. У пастарунку яму сцерлі частку запісу. Прычыны затрымання тлумачыць сам Александр.
Ну, таму што іншыя пабачаць, тут адбыўся страйк, і людзям падвышылі заробкі, і страйкі пойдуць па ўсёй краіне. Яны гэтага баяцца.
Меркаванне барысаўскага журналіста Александра Зянькова. У Борисове застрайкавалі работнікі камунальнай службы. Яны патрабавалі падвышэння заробку і дабіліся свайго. Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Я понимаю, людей, но мусор-то вывозить надо. Профсоюзы должны работать. У нас профсоюзы не работают.
Мне кажется, надо просто работать и не дурить голову. Этим коммунальщикам надо больше работать, чтобы больше платили. Если вы не справляетесь покормить свою семью на свою зарплату, идите вечером подметайте.
Ну все же обнищали, ну да в конце концов надо же требовать. Они молодцы. Умеют бороться за себя. Итальянский вариант.
То, что бастуют, это не решение вопроса. Собираться, писать, голосовать. Забастовка, они еще больше нарушений сделают и больше разрухи. От этого бюджет не поднимется.
Правильно, проблемы возникают, поэтому люди требуют таким методом.
Я думаю, как-то надо требовать свое, чтобы было. В связи с кризисом, людям как-то надо жить, за что-то надо жить. Так что я думаю, что это правильно.
И что будет дальше? Как в Италии, все равно вывезут. Надо вывозить мусор. Сейчас такое положение, надо платить, конечно. Ну, требуют нормально, надо требовать. Поддерживаю.
У всех малая сейчас зарплата. Ну а что, сделать как в Ливии, что ли? Надо требовать, но по закону. Ну нечего бастовать. Надо как-то с правительством связаться. Может, там действительно плохо люди живут. Им надо добавить.
Если они считают, что им мало платят за их работу, значит, нужно требовать. У меня вот дочка тоже работает, и 1 000 000 не получает. Ей тоже жить надо. И не уйдешь никуда, потому что другой работы нет.
Нормально. Все дорожает, значит, зарплата должна увеличиваться. Ну, не знаю, как у них там обстоятельства. Наверное, правильно.
Что требует, это нормально. А на работу выходить надо, добиваться зарплаты, конечно, тоже надо.
Я же не знаю, сколько они зарабатывают, там вот что я могу сказать.
Правильно ставят вопрос, потому что людям надо жить, а обобрали как положено.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, менскі аўтаадказнік працуе без перапынку.
Бліц аналіз свабоды.
Ці можа страйк барысаўскіх камунальнікаў стаць прыкладам для іншых? Якімі метадамі, пугай ці пернікам, улада будзе імкнуцца спыніць сацыяльныя пратэсты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Юрый Чавусаў.
Наколькі вось гэты выпадак з барысаўскімі страйкоўцамі, якія ўсё-такі дамагліся падвышэння заробку, паказвае, як можа развівацца сітуацыя ў Беларусі ў найбліжэйшыя месяцы. Якраз то, на што спадзявалася апазіцыя гарячай восені, менавіта выхаду палітызаваных людзей на вуліцы не адбылося. Але, можа быць, адбудзецца тое, пра што папярэджвалі некаторыя аналітыкі, тое, што можа выбухнуць там, дзе не вядзецца ніякай працы апазіцыі, а проста незадаволеныя заробкам людзі пачнуць выказваць свой пратэст. Наколькі такі сцэнар вам выглядае верагодным?
Гэты сцэнар быў прагназаваны, сапраўды ўлады баяцца спантанных пратэстаў, баяцца пратэстаў, якія не прызначаны ў канкрэтны час, у канкрэтным месцы, калі невядома, дзе выбухне, невядома, дзе павыхне. Брузгі, барысаўскі страйк і падобнага кшталту сітуацыі, гэта якраз тое, што ўлада не можа прагназаваць тое, чаго яна баіцца, і, ўласна кажучы, тое, супраць чаго яна нарошчвае зараз рэпрэсіўную машыну, рэпрэсіўны апарат. Апазіцыя знаходзіцца пад кантролем, кантраляваць спантанныя пратэсты значна цяжэй. І гэта задача, якая зараз пастаўлена перад новымі узмацніўшымися сілавікамі.
Ці можа быць эфектыўны менавіта тут рэпрэсіўны апарат? Рэпрэсіўным апаратам можна змагацца супраць апазіцыі, калі супрацоўнікі органаў, вобразна кажучы, ведаюць у твар самых актыўных прадстаўнікоў апазіцыі, ачэпліваюць іх там на выхады з кватэры і так далей. Можа быць, супраць такіх спантанных страйкаў якраз метад перніка больш падыходзіць, паступовае павышэнне заробку, прадухіленне такіх сітуацый?
Улады зараз будуць выкарыстоўваць методыку пернік той сацыяльнай групе, дзе выбухнуў пратэст, але жорсткі бізун у дачыненні да тых ініцыятараў, тых лідараў, якія былі ў авангардзе гэтага пратэсту. То есть, да прыкладу, ініцыятараў забастоўкі пакараць, звольняць, але памер заробкаў на гэтым прадпрыемстве, дзе забастоўка выбухнула, павялічыць. Чакаць таго, што ўлады будуць выкарыстоўваць толькі сцэнар перніка, не выпадае, таму што ў краіне пернікаў на ўсіх не хапае. І зараз, відавочна, улады зрабілі выснову, што чым павялічваць сацыяльныя трансферты, друкаваць зноў незабяспечаныя рублі, то прасцей можна проста фінансава насыціць патрэбы праваахоўных органаў, зліць іх у адзін моцны кулак і біць гэтым кулаком па ўсіх выпадках з'яўлення праяваў пратэстаў на прадпрыемствах і ўвогуле ў грамадстве. У гэтым сэнсе палітычная апазіцыя, гэта ўсяго толькі адзін з пратэстных ачагоў, які для ўладу зразумелы, панятны, вядомы і не цягне за сабой нечаканасці.
Ці не можа гэты прыклад, калі ён распаўсюдзіцца даволі шырока ў грамадстве, тое, што ўсё-ткі ўлады, як яны не хочуць там прызнавацца, але пайшлі на саступкі, пайшлі на падвышэнне заробку, стаць такім каталізатарам, калі людзі скажуць, аднак можна ж гэта дабівацца, давайце мы паспрабуем.
Крызіс ахапіў беларускую прамысловасць. Тыя прадпрыемствы, якія штучна падтрымліваліся за кошт трансфертаў з іншых галінаў гаспадаркі, яны зараз знаходзяцца ў жорсткім крызісе. І выйсця ў ўладу у сённяшняй сітуацыі няма. Яны не могуць забяспечыць неабходны ўзровень спажывання на гэтых прадпрыемствах. Адпаведна, пратэсты непазбежныя. Пратэсты непазбежныя, і казаць, дзе выбухне наступны выпадак, сэнсу няма, таму што выбухнуць можа паўсюль.
Бліц-аналіз свабоды.
Вынікі страйку барысаўскіх камунальнікаў аналізаваў палітолаг Юры Чавусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. І нагадаю, некаторыя асноўныя падзеі аўторка. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску прайшла чарговая акцыя ў падтрымку палітвязняў. Затрыманыя шасцёра ўдзельнікаў, у тым ліку былы палітвязень Сергей Казакоў. Актывіста еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярскага пакаралі 10 суткамі арышту за ўдзел у акцыі салідарнасці ў панядзелак. Рабочыя камунальнікі Барысава праз двухдзённы страйк дамагліся падвышэння заробку. Старшыню прафсаюзу электроннай прамысловасці Геннадія Фядыніча знялі з авіярэйсу ў нацыянальным аэрапорце ў Менску, даставілі ў суд і аштрафавалі на 1 400 000 рублёў за арганізацыю 8 кастрычніка народнага сходу. Працягваецца судовы працэс па справе выбуху ў менскім метро. Абвінавачаны ў тэрарызме Владіслаў Кавалёў заявіў пра сваю невінаватасць. Онлайн-трансляція зустрічі з музиком Лявоном Вольським у живому ефірі на порталі Тутбай ТВ була спиненая на середине. Ми мелі подстави, каб гэта зрабіць, калі Лявон пачав открыта здзекавацца з дзяржаўных асобаў, заявіў сайту Тузін Гітоў генеральны дырэктар Тутбай Юры Зісер. Падчас сустрэчы меркавалася зладзіць прэзентацыю кнігі Вольскага «Меларусі», а таксама канцэрт з найлепшых песняў, і ў часе размовы музыка згадаў пра сітуацыю, якой апынуўся яго калега Сергей Міхалок, супраць якога праводзіць праверку прокуратура, а таксама паразважаў аб тым, што прагляд дзяржаўных тэлеканалаў уяўляе сабой сеанс мазахізму. А вось калі справа дайшла да выканання песняў з праекту «Саўка і Грышка», кіраўніцтва Тутбая вырашыла спыніць онлайн-трансляцыю, але самому Лявону Вольскаму пра гэта нічога не сказалі. І канцэрт у студыі працягваўся яшчэ прыкладна паўгадзіны. Рэдактар Тутбай Марына Золатава патлумачыла, што частка інтэрв'ю Вольскага супярэчыла канцэпцыі парталу. Яна ўдакладніла, што справа тычыцца адной з песняў, але не назвала якой менавіта. Вось як пракаментаваў гэта сам Лявон Вольскі нашаму радыё.
Я подозреваю, что там я охучивал, может быть, рецепт эльзасского шукрута. Может быть, это не вписалось в гастрономичную концепцию канала, я не веду. Есть такая страва с капустой в Эльзасе. Спинили, сдается, после уже монолёв салки, это как бы нелогично, треба было спинять сразу на монолёв. Сейчас тяжко растлумачить, но может быть по некоторых таких нюансах я зразумел, что в этой песне не вельми на то нас подобало. Але я зразумел уже после этого всего. Но мне вельми тяжко мерковать, бо раней на гэтым портале і больш былі вастрэйшыя рэчы са мною і з іншымі вядоўцамі, і як бы нічого такого не ўзнікала, так што мне дзіўнавата было чуць такое ўжо пасля ўсяго гэтага. Ну, ва всякім выпадку, я напэўна в інтэрв'ю адозву там для мас-медыя надрукую, што калі будуць запрашаць мяне, то бок там як мастака, артыста, музыку і гэтак далей, яны мусяць ведаць, што ў мяне не прысутнічае ўнутраны цэнзар і гэтак далей.
Гаварыў Лявон Вольскі. Нагадаю, што «Маналёг Саўкі» – адна з песняў праекту «Саўка і Грышка», якія штодня з'яўляюцца, штотыдзень з'яўляюцца ў эфіры і на сайце «Радыё Свабода». «Маналёг Саўкі» быў напісаны пасля падзеяў 19 снежня мінулага году, калі старыя знаёмцы і ідэйныя апаненты, прадстаўнік дробнай наменклатуры Савелій Пятровіч Пстрычка і апазіцыянер са стажам Рыгор Браніславович Глык апынуліся ў падобным становішчы, але з рознымі наступствамі. І тады, пасля вымушанага перапынку, Саўка вярнуўся з тлумачэннямі.
Уважаемыя таварышы і начальнікі, прыбываю ў состаянні печалі я, обожаемые мои руководители, я и сейчас еще объясню у объяснительной. Я работал на участку избирательном, да и не кем-нибудь, а целым председателем. Подсчитали голоса, живи и радуйся. Дайте шапку и пальто, домой собравшие. Только вышел на вечернюю я улицу, от ОМОНа получил дубинкой по лицу. Ну, а после ни последнего, ни первого в автозак меня закинули, як дерево. Я ОМОНу объяснял свою позицию. Я совсем не отношусь к оппозиции. Вы, ребята, присмотритесь хорошенько. Я такой же, как и вы, за Лукашенко. Я кричал, я клялся нашей властью верности. Но услышали меня люди совсем не те. Пассажиры автозаку остальные мне сказали в жесткой форме, как не ныл я. А еще мою жену забрали тоже, бо она с сестрой сидела в пабе дрожжи. Только вышли с паба, как сходить в еще один, вместо этого поехали в Жотино. Я, конечно, понимаю, что у милиции нету время, чтобы находить отличия. Кто чужой, кто свой, ну некогда возиться им. Но жена теперь примкнула к оппозиции. Если надо, от жены я отракаюся. И не знаю в чем, но если надо, каюся. Только ж вы меня, прошу, не увольняйте. И из насиженного места не сгоняйте. Я готовы подписать, что мне прикажут. Против тещи, может, против мамы даже. Против сына, даже против друга Гриши. Правда, Гриша из тюрьмы еще не вышел.
Нагадаю, што песні Лявона Вольскага з праекту «Саўка і Грышка» штотыдзень з'яўляюцца ў эфіры і на сайце Радыё Свабода. Свабода.орг. Вы таксама можете выказаться на конт гэтых песняў и на конт падзеяў у Беларусі і свеце, патэлефанаваўшы на нумар у Менску 266-39-52. Аўтаадказнік працуе без перапынку.
Кажется, уже неотвратимо надвигается на нас новая беда, которую мы страшимся осознать, спрятав голову в песок, надеясь, что нас не зацепит, пронесет. Поэтому и молчим стыдливо. Видно, одного Чернобыля мало. На подходе другой, Островецкий, который полыхнет гораздо сильнее. А если так, то справляться с напастью придется нам уже в одиночку. Кроме нас самих, в это пекло никто не полезет. Пример Японии перед глазами. А Лукашенко, который надеется вечно править, как всегда, будет колотить себя кулачищем в грудь и требовать и от Запада, и от Востока валюты, денег. Как выясняется, мы уже теперь нищие. А с этой АЭС вообще в долговую яму сядем. Но нам, грешным, все нипочем. Мы сладко спим, а в больнице заполнены детьми. И не все из них выживут. Лейкемия, извините, не насморк. Как разбудить вас, люди? Чтобы вы очнулись от дикой спячки и ужаснулись, заглянув правде в глаза. Ради власти одного мы рискуем жизнями тысяч наших младенцев. Ведь проклятый царь Ирод уже сегодня заложил в свой бюджет гибель наших детей и наших внуков.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». З вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі аўторка, а нашым гостем неўзабаве будзе кіраўнік беларускага пэн-цэнтру паэт Андрэй Хаданович. А зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Затрыманы ўдзельнікі акцыі салідарнасці з палітвязнямі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. Сярод затрыманых былы палітвязень Сергей Казакоў. Активисты Европейской Беларуси Максима Винярского покарали 10 сутками арешту за удел у акции солидарности 24-го Кастрышника. Судья Центрального района Менску и супрацовники спецслужбы обмежевали присутных журналистов и правооборонцев у суде. Говорит правооборонца Наста Лойка.
Такие процессы не повинны иметь место, поскольку у нас есть свобода слова, повинна быть по международным нормам, по Конституции, але это все не выполняется, на жаль, мы снова вымышленно приходите в этот суд, снова же Центральный суд не изменяет свою репутацию, тут притягиваются бесправные деяния сбоку с партизанником милиции штатским.
Рабочие коммунальники Борисова праз двухдённый страйк домоглися подвышения заробку. Они отмовились вывозить смецце со 100-тысячного города, потребуючи подвышения заробков. Администрация Борисовского унитарного предприятия «Жилье» и городские улады пошли на сустрэч потребованиям страйковцев. Кіроўца Казимир Зиновьевич.
Ну, сегодняшний пока частично, пока пообещали, все вроде бы будет хорошо. А как будет дальше, не знаем. Сколько вы зарабатываете? Ну, сколько? 1 200 000.
Сколько вам добавят?
Не знаем. 20% сказали. У нас ноября месяца зарплата не повышалась.
Политвязня координатора громадянской кампании «Европейская Беларусь» Дмитра Бондаренко у Могилевской поправшей колонии наведал адвокат. Бондаренко ходит у колонии на мылицах после операции на позвоночнику. Онлайн-трансляция концерту Лявона Вольского у живым эфиры на портале «Тутбай» на середине была спыненная под час выконания песни про старшиню выборшей комиссии.
Я подозреваю, что там я окучивал, может быть, рецепт ильзавского шукрута. Может быть, это не писалось в экономичную концепцию канала, я не вижу.
Организаторы народного схода и суполка «Революция» про социальную сетку меняют формат проведения акций. Народные сходы плануются скликать у дворах, а маукливые акции уже отбываются в форме фотоакций. Протягивается судовый процесс по справе выбуху у Менским метро. Обвиноваченный у терроризме Владислав Ковалев заявил про свою невиноватость.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз про некоторые подеи авторка больше подробязна. Александр Лукашенко сустрелся с чальцами Союзу письменников Беларуси, який узначальвая Миколай Чергинец. Як оцениваюсь размову представники правладного СПБ и незалежного Союзу белорусских письменников, потекавилась наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Лукашенко поставил перед сябрами Союзу письменников Беларуси задачу отродить былую славу белорусской литературы и поднять ее на новый мастацкий узровень. С этой метой доручил разным министерствам навести порядок у гонорарной политицы, обновить практику написания пьесу на державную замову, а так само переглядеть школьные программы, как выключить другорадных авторов и отдавать более часу соправдным великим творам. Керовник Союзу письменников Беларуси Миколай Чергинец прокомментовал в свободе сенс этих задач. Сакликов.
Он имел в виду, что надо постоянно модернизировать школьные программы с учетом требований времени. Те имена в литературе, которые о себе заявили, конечно, они останутся. Это только выдумки были, что мы там убирали Быкова и Гилевича, и Буравкина. Просто это была брехня. И президент не имел в виду, что давайте вырубим там все. Нет, мы правильно понимаем это. Вот поэтому такой долгий и хороший разговор шел. Высказывали то, что писатель давно уже страдает от того, что очень низкий гонорар. Согласились с президентом о том, что писатель немножко иметь тормоза собственного характера, быть более самокритичными. То есть вот эти вопросы тоже проскочили, и это правильный вопрос постановки.
Под час встречи Александр Лукашенко потлумачил, что Союз белорусских письменников, у яких выходят такие ведомые белорусские поэты и прозаики, как Григор Брадулин, Геннадий Буравкин, Владимир Орлов и многие иншие, гэты союз заграз у национализме и политичных интригах. А сами гэты, так званые свядомые письменники, разменяли талент на замежные гранты. У своих опусах поливают брудом нашу краину, ображают власный народ и подбухторвуют молодь до бессенсовных бунтов. Темы из мест размовы керовника краины и проуладного письменницкого союзу комментуя политик и поэт сябра Союзу белорусских письменников Владимир Некляев.
Той, кто лишит себе президентом, встретился с теми, кто лишит себе письменником. На самом деле, ни в первом, ни в другом выпадку, это не отвечает реальности. Так что и реальные проблемы на такой встрече нарковываться не могли. Реальная проблема – это станция, опять белорусской мовы, и на вопрос, связанная с этим проблема с там самой литературы. Я написал мне, что написал с листа, да, собрал правовладного своего письменника Беларуси, когда решил забрал историческую назву на старейшей письменницкой организации, это не узважили то, что на самом деле отбывается в Украине. Катастрофичный стан белорусского. И при всем тем, что они декларуют, их не читают не тому, что мало книг они выдают. Не читают, даже так, что читать не могут. Совершенно нельзя набрать на вот одного полноватного класса первого белорусского мовного, как это было, скажем, у Городни. Вот проблем. Вот с чего началась заговорка еще у тех лихих 90-х, про которые Лукашенко сгадывает, почему мы не поразумелись. Потому что он тогда запросил Раду Союза белорусских письменников, как мы пошли до его идеологичной обслугу. Раз это возник конфликт. Раз это Лукашенко створил вот это вот правильный. То есть письменнику, який у такой ситуации катастрофичная международская нация, принимает документ, який ухваляет мудрую политику этого человека, который называет себя белорусским президентом. Кажучи, что на белорусской мове не написали ничего страшного. Не так, про что разговаривать с таким человеком? Вы что, никакой говорки не было.
Гаварыў паэт і палітык Уладзімір Някляеў. А пра сённяшнюю сустрэчу Александра Лукашэнкі з праўладным саюзам пісьменнікаў мы пагутарылі са старшынём беларускага пэн-цэнтру, паэтам Андрэем Хадановічам. І першае пытанне да яго было, ці не шкадуе ён, што яго не запрасілі на гэтую сустрэчу, і ці хацелася б яму сустрэцца з кіраўніком Беларусі?
Не, я не шкадую пра тое, што мяне не запрасілі. Я, коли гляджу, раптом выпадково не поспеваю переключить кнопку и трапляю на некую черговую селекторную нараду, а гляджу, як бледнеют, червонеют министры, яких выстроивают, да, яких шиктуют, и як хлопчиков вучат життю, часом с хамскими интонациями, зневажаючи годы и статус, я б не хотел такой интеллигентной, дозвол бы сказать, литературной учебы, по-иншему, по-моему, Улада размовлять не умею.
А вам не хотелось поднять некие питания на встрече с керовником державы?
Так само не. Ведаете, наилепшее, что у меня нема никаких иллюзий, что до сегодняшней Улады и ее керовника, наилепшее, что я она могла и некоторые часы робила для литературы, и она в упор я ее не зауважала, занимающаяся справами, у яких ориентуется лепей, там, с сельской господаркой, биатлоном, дожинками. Теперь, коли Улада полезе, черговый раз у, скажем, справу, у якой она некомпетентная, боюсь, что ничего доброго для литературы с этого не выникне. Хиба что люди, якие здолеют оценить смехотворность этого всего, здорово порогочить. Ну, хиба так. На одной дискуссии, где нескольких литераторов спробовали модераторы примусить размовлять про политику, я может, безотказно выразился так. Больш смешными, чем литераторы, якія говорят про политику, могут выглядать хиба что политики, якія полезут в литературные справы, будут размовлять по литературу. Ну, боюсь, что дожартовался, и это и часы настают.
Андрею, Александр Лукашенко на сегодняшней встрече заявил наступное, я процитую. «У сучасной белорусской литературы не повинно быть цензуры альбо забороненных тем, окромя, зразумела, антигуманных и аморальных». Конец цитаты. Я не буду у вас пытаться, какие темы имел на увазе Лукашенко, але спытаюся на вашу думку. Для литературы, в принципе, есть антигуманные и аморальные темы?
Я думаю, что есть, только вызначить их сверху не здолее ниякий керовник державы. Я думаю, что хороший письменник, добрый письменник, повинен перш за все кероваться уластным густом. Это одиная форма цензуры, это одиная форма самоцензуры, это одиная форма сувымирать, да, свое выказывание с чимсти этичным, моральным, те аморальным. Твоя эстетика, твой густ. Забороненных темов нема, але за все ты, як автор перед читачами, несешь отказность.
Тады вось іншая цитата з Лукашэнкі. Сёння беларускія літаратары, асабліва маладыя, нярэдка следуюць далёка не лепшым узорам масавай культуры, замест таго, каб вучыцца ў класікаў і браць сюжэты з жыцця. Конец цитаты. На вашу думку, наколькі апраўданы гэты папрок і ў якой ступені ён тычыцца чальцоў беларускага пэн-цэнтру?
Ну, ці апраўданы гэты дакор, я не ведаю. Так, напраўду, думаю, што ў кожныя часы былі літаратары, якія арыентуюцца на жыццё, а былі тыя, хто не арыентуецца, а, скажам, арыентуецца на культуру, на папярэднюю літаратуру, альбо нейкі кампраміс паміж першым і другім. Думаю, што любое пакаленне як бы бацькоў не прымае тое, што я кажу пра начытаных бацькоў, якія крышачку арыентуюцца ў літаратуру, да? Не прымае таго, што робяць дзеці, але як бы за бацькоў адпомсцяць унукі, яны таксама моцна здзівяць дзяцей, якія ў сваю чаргу зробяцца бацькамі. Так што тут нармальны працэс. Камусьці бачыцца зубаскальства, цынізм, а насамрэч, магчыма, якраз такі аўтару і балючы, ён вельмі сур'ёзны, і за іроніяй хаваюцца глыбіні і перажыванні, якія аўтар выражае ў такой форме. Што да чальцоў пэн-цэнтру, я б не хацеў прыпадабняцца да героя сённяшніх навінаў і не буду персанальна распікаць таго ці іншага. Збольшага я задаволены тым, што ў склад беларускага пэн-цэнтру ўваходзяць паважаныя аўтары самага рознага ўзросту, але аўтары з невыпадковымі імёнамі, аўтары цікавых твораў.
А яны свядомыя?
Пра што гаворка?
А вось ёсць так званыя свядомыя пісьменнікі, сказаў Александр Лукашэнка. Яны размянялі талент на замежныя гранты, у сваіх опусах паліваюць брудам нашу краіну, абражаюць уласны народ і падбухторваюць моладзь да бессэнсоўных бунтаў. Такія ў вас у пэн-цэнтры ёсць?
Я б сказаў так. Такое разуменне як бы патрыятызму і не патрыятызму лабавое, яно з гэтага нічога як бы становчага не будзе. Ва ўсіх краінах, ва ўсе эпохі, мне здаецца, інтэлектуалы мелі адзін непрыемны абавязак гаварыць непрыемную праўду сваім сучаснікам, у тым ліку людзям улады, часам ідучы на абвастрэнне. У рэшце рэшт, служачы як бы сваёй краіне, свайму народу, бо ведаеце, казаць, наносіць на рэчаіснасць нейкую пудру і грым, казаць, што ўсё добра, калі не добра. Вось тут, здаецца, пісьменнікі пачынаюць разменьваць талент на нешта. Атрымліваюць, не атрымліваюць некаторыя з іх замежныя гранты. Ну, калі уласная дзяржава не падтрымлівае літаратуру, відаць, яна мусіць шукаць іншыя способи існування. Як на сьогодні, хтось подобний закид зробив українському літератору, сучасному літератору Юрію Андруховичу, який сформулював, може бути, це вибір з двох зол, але користання з заміжним грантом на сьогодні менше зло, ніж користання грошової допомоги аморальної влади.
Ось ви сказали наконт користання грантами і сказали наконт того, що обов'язок письменника ёсць показувати тое, што сапраўды адбываецца ў цяперашні час. Якраз
такі... Ну, так на праўду так жорстка я не сказаў. Пісьменнік не мае я сказаў крышышку выше, ён не мае, ён не абавязаны нічому, акрамя ўнутранаму голасу, густу, які падказвае, што рабіць і як паказваць.
Але не мусіць пудрыць, прынамсі, так?
Я думаю, што так.
Дык вось Александр Лукашенко таксама сказаў, я працытую зноўку, найноўшая гісторыя айчыны павінна стаць прадметам сур'ёзнага творчага аналізу. Патрэбныя яркія, таленавітыя кнігі пра цяперашнюю Беларусь і жыццё нашых землякоў. На вашую думку, ёсць ужо такія кнігі, яркія, таленавітыя пра цяперашнюю Беларусь і жыццё нашых землякоў? Можа, іх Лукашенко проста не заўважыў?
Я думаю, что с одного боку так. Эти творы поустают, и думаю, что еще больше их будет написано. Сегодняшний час не может не спородить. Боюсь, что они будут моцно и моцно критичные, моцно и моцно сатиричные. Не думаю, что громадянину Лукашенко сподобается люстерка, у яким адлюструется ён и іншие как бы представники официйной Беларуси.
А вы могли назвать пару прикладов таких творов, которые уже есть?
Ну, мне, например, вельми подобается очернителей, видовочно, грантовских, коли кироваться логикой громадянина Лукашенко. Я бы сгадал вельми цікавый, как на меня, роман Альерда Бахаревича «Сорока на Шибенице», где разглядаются всякие такие гульни с уладой, так? Где Беларусь сегодняшняя малюется, как на меня правдиво, але выходит с большего антиутопия. Не думаю, что в сегодняшней уладе такая книжка сподобается. Мне вельми подобается книжка, я ее уже имел махчимость почитать, якая хутка з'явится, еще одного классного молодого прозаика Павла Костюкевича, сборник оповядания, якая будет называться «Сборная Беларуси по неголовных видах спорта». Жесткий, безлитостный анализ нашей рычаисности. Будет, правда, весело, будет карнавал. Але гэтая веселость, мне здаецца, таксама не спадабаецца ні Лукашэнку, ні чыноўнікам ад літаратуры.
Я нагадаю, з намі на сувязі старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович. Александр Лукашэнка на сённяшняй сустрэчы таксама сказаў, што магчыма варта было б аднавіць практыку напісання п'есаў на дзяржаўную замову. Андрэй, вы як ставіцеся да такой ідэі? Вы, наколькі я ведаю, п'есаў ніколі не пісалі, пішаце вершы, але калі б дзяржава замовіла, можа нешта напісалася пра цяперашнюю Беларусь і жыццё нашых землякоў?
Не думаю, что калі б написалось, не думаю, что это поставили бы каким-нибудь державным театром. У принципе, зрозумелый подход. Во все часы авторитарная держава выкористовывала театр как сродок пропаганды. Одним из первых был, скажем, французский, еще один аматор порядку и железной дисциплины кардинал Ришелье в 17-м стагодзе. Он вельми заохвочивал драматург писать и подымать политичные темы. А коли письменник загулялся у некие литературные гульни, часом мог организовывать суды над им, товарищеские обмеркования, от яких авторов кидало у пот, сивели волосы, и они утекали с Парижа при першей махчимости, как Пьер Корнель, скажем, после своей трагедии Сид. Ясно, что у театр можно собрать людей, якие в очима уже не читают. Не письменных, простую публику. Тому, как бы, в 17-м столетии он выполнил такую роль пропагандистской промылки мозгов. Могу себе уявить такую картинку и сегодня, скажем, драматург с труппой подорожничая по провинции серые гастроли за Беларусь, комбайнеров, механизаторов, доярок сбирают у залюди, показывают пьесу, якая адлюстровывает их на сельское житё. Авторы Жуменску ведают в это житё лепш, чем сами механизаторы и комбайнеры. Там им, например, говорят, что нехай кепска, але треба еще потерпеть. Выплата с заробку обовязково здарится. У кризисе виноватые, свядомые замежжа этих, кто там еще шукальники грантов. Але треба потрывать, и все будет добро. Альбо могу себе уявить массовые театральные показы у Менску, например, ОМОНовцы, которые с троем приходят у театр и глядят пьесу такую, в духу классицизма, помеж конфликтом обовязку, скажем, и сердцем. Да? Сердце заминая ОМОНовцу, голос сумления недобитый, скажем, выконывать аморальный загад. Але со сцены ему тлумачат, что ты, кто отдает загад, мают рацию и треба кероваться голосом своего обовязку. Тому дубинку треба уживать по призначению. Это эти некие у меня сумные жарты, сумная ирония выходит с нагоды такого вот развития театра.
Андрей, вы уже зробили такий экскурс в историю, французскую историю, с ближайшей до нас истории 26 кастрычника 1932 года, амаль ось сегодняшняя дата. Товарищ Сталин, еще один ведомый литературознавца, сказал на встрече с письменниками, он тогда впершиню, знакомитая цитата, назвал их инженерами человечьих душев, и сказал как раз про пьесы, что это той вид мастерства, який наиважнейший для нас теперь, бо пьесу рабочий легко поглядеть, и про пьесы легко зробить наши идеи народными, пустить их у народ. Вогуле, на вашу думку, якой повинна быть державная политика в отношениях до литературы, державная подтримка литературы, коли у вогуля такая мусить быть? Ниякой, ти вот то, что было некий час, это идеал, коли держава у вогуля не зауважает литературу.
Ну, это вариант при нормальных рынковых отношениях с одного боку, да, а другое, коли культурной ситуации ничего не погрожает, коли мова нормально развивается, литература. У ситуации, как наши близкие соседи, например, балтийские приклады Литвы, Латвии, Эстонии показывают, зрозумело, что вмешательство державы было бы корыстным, але зрозумело густовное и деликатное. Мусить быть под трымка, але с того, что сегодня сказал керовник державы, это подтримка, кто платит, той и замовляя музыку. Да? Нормальная культура – это такая тонкая штука, где замовление музыки лобовой ни до чего доброго не приведе. Коли держава мусит выдавать гроши на культуру, мусит быть незалежная некая незалежная супольность, сукупность экспертов, якие вызначали б мэтазгодность той ці іншай падтрымкі, да, кіруючыся густам, абазнанасцю у літаратуры, культуры і гэтак далей. Сістэма грантаў, сістэма стыпендый, сістэма прэміяў, зразумела, толькі каб гэта ўсё не выглядала уладнаю падачкаю, як часам выглядае зараз, здзелкаю з сумленнем, як часам выглядае зараз, і формай непасрэднага ўціску.
Андрей, апошняе пытанне, яшчэ адна цытата з Лукашэнкі. Неабходна перагледзець школьныя праграмы з тым, каб выключыць другарадных аўтараў і надаваць болей часу на сапраўды вялікія творы. Канец цытаты. З вашых ведаў цяперашняй школьнай праграмы па беларускай літаратуры, наколькі шмат там сапраўды другараднага, што б варта было выключыць і што, на вашую думку, рэальна будзе зменена і выключана, калі інструкцыі Лукашэнкі будуць выкананы?
Ведаеце, у тэорыі такія загады выглядают, может, и не кепско, але на практике скончится тем, что будут выдалять и выключать, как завсёды, другорядными назовут незручных. У белорусской литературы есть незручные для сегодняшней улады творы, давайте не ходить далеко за прикладами, творы Василя Быкова, тутейшие Янки Купалы. Ясно, что таким авторам по сегодняшней логике улады не место у школьной программы. Боюсь, что скончится эта гонка и на выпередке приуладных письменников у школьные подручники. И я их цалком разумею, бо человеку в нормальном психичном стане, боюсь, с иншими мотивами не стане их читать, инакш под школьным примусом. Там и они хотели бы, как примушали, да, и детки учили это все. Иншие речены, им не хапает дальнобачности, выучение по примусу не наилепший сродок часом полюбить автора, полюбить твор. Слезы над вучением маразматичного вершика, ну, не веду, скажем, про росквіт щасливой сегодняшней Беларуси, коли за окном ніякого росквіту нема, да, наурадьте добавить читацкой любови, вот этих хлопчиков и девчаток, которые будут вучить, не хотел бы такой любови.
Дякую вам великий за утрку.
Да нема за что, всего доброго.
Нагадаю, это был старшиня белорусского пен-центру Андрей Ходанович. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами надалее Алексей Знаткевич, и нагадаю, некоторые основные подеи авторка. На Кастрычницкой площади Менску прошла черговая акция в подтримку политвязню. Затриманные шестеро удельников акции у темлику были политвязень Сергей Казаков. Активиста Европейской Беларуси Максима Винярского покарали 10 сутками арешту за удел у акции солидарности у понеделок. Рабочие коммунальники Борисова про двухденный страйк домоглись о подвышении зарубку. Старшиню профсоюзу радиоэлектронной промысловости Геннадия Фядынича сняли за авиарейс в национальном аэропорте Менску, доставили в суд и оштрафовали на 1 400 000 рублей за организацию 8 кастрычника народного сходу. Онлайн-трансляция концерту Лявона Вольского у живым эфире на портале Тутбай на середине была спыненная подчас выконания песни из проекту «Саука и Грышка». Мы имели поставы, как это зробить, коли Лявон почав открыто здекваться с державных особов. Гэтак сказал порталу Тузінгітоў генеральный директор Тутбай Юрий Зісер. Протягивается судовый процесс по справе о выбуху Менским метро. Обвиноваченный в терроризме Владислав Ковалёв заявил про свою невиноватость. Вы на хвалях Радио Свобода. На этом тыдні у нашем эфире гучать песни гурту «Ляпис Трубецкой». Нагадаю, что Генпрокуратура Беларуси обвестила, что проводит проверку выказываний на адрес уладов Беларуси сбоку лидера и спевака этого гурту Сергея Михалка. За пошние месяцы Михалок не раз вельми жорстко выказывался на адрес белорусских уладов и особисто Александра Лукашенки. И сегодня гучить песня «Беларусь Фридом». А одна из наших слухачек призналась у любови до Сергея Михалка и до белорусского року. Нагадаю, в Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте у любой час.
Я когда-то не воспринимала рок, а теперь на старости лет. Я в восторге от него. Странно? Тогда послушайте. Вы петь поспробуйте рок, и сердцем от снега забьется у всего каких-то 7 нот, а як душа отзовется. Покуль же, греми нас рок, каб сгинули все почвары, от нас не отвернется Бог и даст исполниться мары.
Шалёны, напившись я сэму, жбит активіст, бережемо, ворот на бочелі є та знябьок, гулять у хокей наш кадочний льот.
Серце пилає, долоня дрижить, де паляничий там вовбя жить, погоня поба.
Беларусь, фридом Беларусь, фридом Беларусь, фридом Беларусь.